Воскресенье третьей недели Великого Поста на всеночном бдении в центр храма выносится животворящий крест, которому всю неделю поклоняются верующие. Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим возглавил богослужение в Вознесенском кафедральном соборе.
Посети виноград сей и утверди их. Его же насади, десница твоя.
Oh.
великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и свято-троицкий Сергиев Лавры, священно-архимандрита. Да поминет Господь Бог об царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Епископы, весь священнический и иноческий чин, братию и прихожим святаго храма сего, благотворители, благоукрасители, все поющие и предстоящие, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Крест призван укрепить и воодушевить верующих к продолжению подвига поста. Владыка Никодим напомнил прихожанам о главном – понимании разницы между удовлетворением потребностей души и плоти и пристрастиями, разрушающими духовную жизнь человека.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Вот и пришла крестопоклонная седмица. Время, которое знаменует собой, что уже половина Великого Поста прошла. И приближается день Светлого Христова Воскресения. Человек привыкает ко всему. К беде, горю, страданиям. Привыкает человек и к постническому образу жизни. И если вначале мы думали, как будем усердно поститься, молиться, то сейчас мы уже думаем о том, как разнообразить свою постную пищу, как приготовить ее так, чтобы не чувствовалось, что она постная. Время свое провести так, чтобы не чувствовалось поста. Слушаем песни, смотрим телевизор, обсуждаем различные новости. Пост стал для нас привычным. И образ жизни наш идет так, как будто и нет поста. И вот, чтобы пробудить нас, вразумить нас, чтобы напомнить о том, а зачем мы постимся, износится на поклонение крест Христов. И мы вспоминаем, что ради нас Господь зашел на крест, на этом кресте страдал и был распят. Ради того, чтобы мы с вами обрели возможность жизни вечной, чтобы мы спаслись во Христе. Но быть со Христом – это значит идти за Ним. И тот, кто следует за Христом, тот должен отвергнуться образа своего жизни. И тот, кто следует за Христом, должен помнить, что чаще всего нам свойственно предавать наших близких, наших друзей, самих себя в усладу наших страстей, предавать Христа. И пост прежде всего – это работа над самим собой, тяжкая, трудная, сложная работа. Когда мы ясно понимаем, что вот это сделал я грех, и этот грех не то, что мне нужно, и от этого греха надо избавиться, надо измениться, надо во страдании своем, в борьбе со грехом последовать за Христом. Трудно себя заставить на эту сложную борьбу с самим собой. И износится нам крест Христов, через который от Господа получаем благодать, нас укрепляющую, нас вразумляющую, дающую нам силы вновь идти путем постнического доброделания. Крест Христов, хранитель Вселенной всей. Сей крест мы получаем от самого своего крещения, когда нашу жизнь посвящаем не миру, но Господу. Крест Христов мы несем. Несем тогда, когда приходят скорби, болезни, искушения. Каждому из нас свойственен крест Христов. Кому-то он дается в скорби, в унижении, в том, что незаслуженно осуждают, обижают, не понимают, в том, что болезни, в том, что не получаются какие-то вещи. Множество и множество каждый из нас ведает проявление ношения креста Господня. Но невозможно христианину прожить без понесения креста. И в скорби, и в горести, да будем обретать радость от того, что почтил нас Господь своим крестом. Да будем прославлять любовь Господа попущением своим, дарующего нам возможность обретения жизни вечной в Господе нашем Иисусе Христе. Аминь.
По учению Церкви епископы являются преемниками апостолов, получивших благодать Святого Духа на 50-й день после воскресения Христова. Рукоположение в диакона или священники совершает епископ во время литургии. После рукоположения диакон получает возможность помогать священнику совершать таинство по поручению епископа. Структура Великого Поста построена так, что каждая его неделя имеет свой духовный смысл, свою духовную направленность. Все богослужения связаны между собой в единое целое. Чтение покаянного канона, праздник торжества православия, напоминание о божественном начале в душе каждого человека. Свой 90-летний юбилей в этом году отмечает Дом офицеров Новосибирского гарнизона. Здание, в котором он расположен, является памятником архитектуры начала 20 века. Дом строился на народные пожертвования, и большая часть собранных средств – это вклад воинов Новониколаевского гарнизона. Перед началом торжественного собрания в часовне во имя святого Георгия Победоносца, расположенной на втором этаже Дома офицеров, был отслужен праздничный молебен. Среди гостей торжественного собрания были представители мэрии и областной администрации, депутаты и военнослужащие, ветераны вооруженных сил. Участников торжеств приветствовал митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
От всей души поздравляю вас с 90-летием Дома офицеров Новосибирского гарнизона, который за эти десятилетия стал не только центром методической помощи и воспитательной работы для личного состава гарнизона, но воистину незаменимым для города и области средоточием армейской культуры, живым хранителем настоящего патриотизма и военной истории нашего Отечества. Новосибирская митрополия и Дом офицеров Новосибирского гарнизона – большие друзья. Мы активно взаимодействуем по различным видам деятельности, от вопросов военно-патриотического воспитания и исторической грамотности до совместных культурных и просветительских мероприятий. В этот праздничный день позвольте пожелать вам, чтобы труды высоких профессионалов были всегда высоко ценимы нашими гражданами и принесли ожидаемый результат и высокую пользу нашей стране.
Здравствуйте, братья и сестры. Как обычно, в это время ваши вопросы. Вот первый. Что значит для нас икона? Коллега по работе из какой-то религиозной общины, ну, видимо, секты, в разговоре как-то насмешливо отозвалась об почитании икон, добавив о грехе идолопоклонства, не смогла ответить ей аргументированно. Очень жаль, что не смогли. Потому что, когда вас крестили, то вы слышали слова Евангелия, обращенные к вам. «Идите и проповедуйте всем». Если мы не проповедуем, не исполняем первого повеления, которое услышали мы в момент своего крещения. Надо литературу читать. Надо ходить в воскресную школу. Надо, слова ваши должны быть солью. Вы должны проповедовать. Очевидные вещи-то должны знать. Когда мы говорим православие, у нас стоит образ храма, икона, богослужение. Это важнейшие символы. Простите меня за мое укорение, но вы знаете, это очень большая тема, и сейчас я боюсь, что в оставшиеся несколько минут ответить, раскрыть полностью тему почитания икон мне будет очень сложно. Но есть простейшие аргументы, простейшие, элементарные, которые отвергают обвинение в идолопоклонстве. У любого человека есть, не знаю, раньше были фотоальбомы дома, сегодня это все залито в компьютер, фотографии родных, близких, друзей, воспоминания приятных мгновений. Мы наполняем социальные сети фотографиями. Это воспоминания о приятных моментах. Фотография вот жены, детей, мужа, родных и близких, может быть, даже умерших родственников. Это мы взираем на них Может быть, даже в порыве там какой-то вот такой ласковости мамочка может поцеловать фотографию даже сыночки, который в это время где-то, может, в далеком каком-то путешествии. Что это идолопоклонство? Да нет, конечно. Это выражение нашей любви. Но взираем на фотографию. Мы же не на фотографию смотрим-то. Перед нами стоит образ нашего родного, близкого человека. Нам приятно о нем вспоминать. Так и икона, образ, в переводе с греческого, образ Бога, напоминает нам о нем. Ведь икона содержит не только изображение Христа, человеческого его естества, или Божьей Матери, реальной земной женщины и Божьей Матери одновременно, или изображение реальных святых. А есть такие святые, которые же в фотографиях есть, кинохроники, святые 20 века, очень близкие к нам. А есть же иконы, описывающие то или иное духовное событие, и взирая на икону, на символ иконы, там ведь столько всего, может быть, там скрыто, точнее, не скрыто, а зашифровано, символически изображено. Но это же настолько интересно и важно. И все это выбросить, просто потому, что каким-то сектантам это вот так взбрело в голову, нельзя. Поэтому мы поклоняемся не иконе, мы поклоняемся образу. Но, молясь перед иконой, свое почитание возносим к первообразу, к тому, кто изображен на этой иконе, какое событие изображено на ней. Следующий вопрос. Рай находится на небесах, так? А где тогда ад? Какое между ними разделение? Вы как себе представляете небеса? Это то, что выше нас. Знаете, что земля круглая? И ниже нас тоже есть небо. Поймите, что рай и ад – это вне времени и вне пространства. Нельзя вообще себе сказать, что выше это или ниже. Мы так духовно говорим, вот выше вот этот мир духовный, горний вот мир, там преисподний – это мир ада. Но вы понимаете, что все это тоже образы, все это символы. И рай находится, сказать в другом месте тоже будет неправильно, потому что даже места нет. Это все совсем другое, иное измерение. Кто увлекается фантастикой, да, научной, настоящей фантастикой, может быть, даже о чем-то может себе выстроить такую вот модель. Это иной мир, иное измерение. Вне времени, вне пространства. И для ада тоже есть место в этом ином времени и ином пространстве. Еще вопрос. Почему монахи едят рыбу и никогда не едят мясо? Ну, монахи подражают ангелам, хоть в какой-то степени. Они же отрекаются от своего вот всех земных удовольствий, они не женятся, замуж не выходят, там детей не имеют, они молятся и трудятся, как ангелы. Потом стараются подражать им. Ангелы же вообще ничего не едят, но совсем ничего есть нельзя. Поэтому монашествующие стараются максимально ограничить прием пищи. Ну, по крайней мере, мясо точно не едят. Ну, то есть у них пост, у них непрерывный. В периоды постов больших, многодневных, они еще более усиливают пост. Вот так вот, подражая ангелам. Потом те, кто из них сподобляется святости, называются святой преподобный Сергий Радонежский. Кому он преподобен? А ангелам? Так подражание, еще раз, ангельскому не вкушению пищи, а питанию лишь молитвой, монахи и не вкушают мясо в течение всей своей жизни. Что такое страх Господень? Страх Господень – это любовь. Это способность человека жить так, чтобы не огорчить Бога. Опасаться этого, бояться огорчить Бога, бояться лишиться связи с Ним, бояться потерять связь с Богом. Вот этот страх, вот мы обычно называем страхом какой-то ужас, что-то мы, неприятности какие-то, а страх Господень – это опасение согрешить. Вот человек внимательный к себе, он следит за собой, он страшится, да, совершить тот или иной гнусный поступок. Вот что такое страх Господень. Еще вопрос. Ангелов некоторые исторические личности видели, поэтому их образы запечатлены реалистически. А их противоположности, имеется в виду, видимо, ангелов тьмы, да, и злобы поднимется, изображают по-разному. Кто-то видел их лицом к лицу, и какие они? Ой, видели. Вы знаете, мы сейчас живем в такое время, что ангелов видим реже, чем бесов. Видим. Видят люди и знают, да, и были такие обстоятельства. Многие эти бесы, даже воплощенные среди нас, существуют. По-разному они являются. Чаще всего являются в том образе, который сегодня наиболее страшит человека. Вот, драконы всякие, там, персонажи с рогами. Там, вот, в виде зеленых человечков инопланетян. По-разному. Вот кто чем уловлен, тот тому и раб. Кто-то увлекается чрезмерно какими-то гнусностями. И эти гнусности потом воплощаются и являются ему в виде этих образов гнусных и неприятных. Так что, к сожалению, это очень сегодня распространено. Давайте обратимся к чтению евангельскому. Сегодня, в эту неделю, преподобный Иоанна Лестничника, 9 глава Евангелия от Марка. Довольно большое чтение, но очень интересное. Один из народа сказал Господу: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает на землю, он спускает пену, скрежещет зубами своими и цепенеет. Я говорил ученикам твоим, чтобы они изгнали его, они не смогли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю, валяясь, спускал пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал: «С детства, и многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его, но если что сможешь, жалься над нами, помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отрока отец воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из этого человека и впредь не входи в него». И, вскрикнув, сильно сотрясши его, вышел, и он сделался как бы мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус взял его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали наедине, почему мы не могли изгнать его. И он сказал им: «Род сей не может выйти иначе, как от молитвы от поста. Выйдя оттуда, проходил через Галилею, он не хотел, чтобы кто узнал его, ибо учил он своих учеников, говорил, что сын человеческий преданно будет руки человеческие, бьют его, ибо убиение в третий день воскреснет». Вот эта история. Ученики перед этим получили от Бога власть над духами нечистыми. И когда вернулись со своего миссионерского путешествия, они говорили: «Да, вот и бесы нам повинуются». И вдруг, в данном случае, не смогли оказать помощь. И этот человек, который с детства беснуется, падает в огонь и в воду, вот этому юноше они не смогли помочь. Господь говорит, обращаясь к отцу этого отрока: «Ну, а ты сам-то веруешь, что я могу тебе помочь?» «Верую, Господи, помоги моему неверию». То есть у каждого из нас есть вера, в большей или меньшей степени, но есть и сомнения, неверие, малодушие. И вот, Господи, помоги, вот очень интересная молитва: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Человек может свое неверие вот с помощью Божией как-то все-таки от него избавиться, шажок этот сделать в духовном своем развитии, отринуть неверие и приобрести, усилить в себе веру. «Помоги моему неверию, Господи, верую». И Господь исцеляет этого отрока. Когда ученики спрашивают: «А мы почему не могли исцелить его?» Господь говорит: «Род сей бесовский побеждается постом и молитвой». Может быть, как-то ослабили молитву апостола, где-то, может быть, соблазнились нарушением поста. И вот, глядишь, уже и все, и уже не смогли справиться с нападением бесовским. Вот сейчас идет Великий пост. Он уже на исходе, уже прошла большая часть поста. 4 недельки осталось-то еще, вот буквально тут пару недель страстная, и все, и Пасха Христова. Вот недаром Господь в конце этой евангельской речи напоминает нам снова о том, что убьют его. Мы идем с вами, путешествуем по подножию креста Господня. Мы строги в соблюдении поста, молитвы. Не получится ли так, что потом явится нам, вот как в опросе, да, вот эти, которые в разных образах являются людям и овладеют нами. Давайте-ка будем строже относиться к себе, будем поститься, молиться и молить Бога: «Господи, веруй, помоги моему неверию, помоги нам, Господь». Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.